Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита на Радио «Вера» продолжаются. Я, Александр Ананьев, сегодня беседую с клириком храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине и романахом Иоанном Гуайтой. Добрый вечер, отец Иоанн, еще раз.
Добрый вечер еще раз, да.
Да, и вот смотрите, маски, ограничения в общении. Мало кто сегодня решается идти на концерт, в театр, в кино. Я в кино не был очень давно. Последний раз по необходимости я ходил на премьеру фильма о докторе Лизе, и это было важным мероприятием. В театре тоже был, но по приглашению одного священника, и тоже по необходимости я не мог отказать дорогому священнику, мы с ним ходили на один спектакль. Концертов как бы тоже был один на открытом воздухе со всеми необходимыми мерами. Но это все несравнимо с тем, что было еще там 2 года назад в моей жизни. И вот как раз вчера вечером, читая вашу книгу, я так подумал. Так получается, что я во многом становлюсь подобен, ну, такому монашествующему в миру человеку. То есть я живу в городе, я, в общем, в какой-то степени общаюсь с людьми, но, по сути, я вот внешне соблюдаю те необходимые требования, которые стоят перед человеком, который принял монашеский сан, который посвятил свою жизнь служению Богу. Так вот вопрос, получается ли, что мы все стали немножко монахами? И делает ли это нас лучше и, самое главное, ближе к Богу?
Ну, давайте начнем с того, что монах не обязательно лучше мирянина, в чем я не только убежден, а знаю по собственному опыту, да? Но потому что жить мирянином, если человек глубоко верующий и так далее, иногда бывает гораздо труднее, чем монаху, да? Не знаю, воспитывать детей, терпеть тещу и прочее, прочее, да? Ничего этого у монаха нет, поэтому, так сказать, такие сложности он не знает. Но он знает другие сложности. Вот мы очень часто идеализируем просто состоянием монашествующих. Но, если серьезно, монашество – это просто христианская жизнь, не более. Это, скажем, христианская жизнь, хотя бы теоретически, с такой полной самоотдачей. Вот, пожалуй, можно вот так определить, что такое монашество. Да? Я думаю, что действительно коронавирус всех ставил в какое-то необычное положение. Я об этом пишу в разных местах своей книги. Потому что, да, люди, которые не могли выходить, даже не просто как монахи, а как, скажем, анахариты, то есть отшельники в начале истории монашества, который вот один жил в какой-нибудь пещере или в пустыне, в глухом лесу и так далее, ни с кем, ну, вот Мария Египетская и так далее, да. Так именно и было, потому что люди, при том самых разных убеждений, принадлежь к той или иной церкви или другим религиям и так далее, но оказались в полной сегрегации, скажем так. И в этом смысле как отшельники, как обычно, то есть обычно, как иногда могут жить монахи. Я считаю, что это очень полезная вещь. Действительно, вот об этом я немножко написал. Но дело в том, что потом вы говорите, мы живем в миру, вот как быть. А дело в том, что, как мне кажется, об этом я тоже много пишу, и монашество в 21 веке надо все больше и больше понять в условиях жизни в цивилизации, в условиях жизни, в том числе в мегаполисе. Вот мой личный случай, как и очень многих других, это именно такой, что вот да, я монах, но живу в мегаполисе, вокруг меня миллионы людей, которых я каждый день вижу, с которыми так или иначе я должен сосуществовать, содействовать. А это очень важно. Я пишу о том, что одно из любимых моих мест в Москве – это метро. притом в особенности в час пика. И вот вопрос как раз, как, если монашеской жизни, скажем так, это как не терять единение с Богом и как избежать суету, во, здорово это делать на необитаемом островке или в глухом лесу, но как это делать в метро? Как это делать, когда вокруг тебя очень много народу? Вот это для меня очень такая актуальная тема. Я об этом очень часто думаю, молюсь, размышляю и так далее. Вот перед нами именно такие вопросы.
Мне кажется, что в московском метро, как нигде еще, много далеких друг от друга людей, у которых вообще нет ничего общего. Даже если они стоят совсем рядом, они... Вот то, что происходит в московском метро, невозможно назвать общением. А мы же там, в общем, чужие друг другу люди.
Но не только в московском, просто мегаполис, да? Но я бы не сказал, но не совсем так сказал бы, потому что у меня лично есть и очень положительные опыты, скажем так, да, в московском метро, и опыты в том числе общения с людьми, даже знакомства якобы случайно с какими-то людьми. И поэтому я не считаю, что это какое-то, как сказать, бездуховное место. Наоборот, это для меня место молитвы, например. Я... Ну, почти всегда молюсь, когда нахожусь в метро, молюсь об этих конкретных людях, которых вижу, которые рядом со мной. Это, может быть, даже и такой... Я об этом, кстати, и не думал, но, может быть, такой способ не раздражаться, не отвечать агрессии на агрессию, да, во время, когда давка, когда толпа и так далее. Я это неосознанно, вот только сейчас думаю. Может быть, это действительно такой способ. Но я не абстрагируюсь. Я как раз думаю об этих конкретных людях, которые там. Угу. Есть вот один из моих любимых писателей, Пиранделло, который очень много писал о том, что вот как он смотрит на людей и придумывает. Вот смотрит на незнакомого человека и придумывает, как бы, как живет этот человек, что у него, кто у него дома, какие у него заботы и так далее. Это очень, эта тема очень часто у Пиранделло встречается. Я его очень любил в детстве, когда был подростком, очень много читал Пиранделло. Может быть, тут и есть его влияние, между прочим. А я постоянно думаю о жизни вот этих людей и молюсь. То есть не просто фантазирую, а просто молюсь. Но иногда есть какие-то внешние признаки, видишь, что человек чем-то озабоченный, чем явно переживает, или наоборот радуется, и какие-то, не знаю, друзья какие-то. Угу. Почему бы не молиться о них? Почему бы не благодарить вместе с ними Бога? Может быть, они этого не делают, но я могу за них это делать, например. Ну, чисто так, к примеру. Поэтому все больше и больше я прихожу к выводу, что созерцание... Да, как, скажем, вершина молитвы, может быть среди толпы. Абсолютно точно. Я в этом глубоко убежден. И для меня это какой-то определенный путь, я не знаю.
А вот что касается отказа от обычных для жителя большого города развлечений, от театров, кино, вот мы говорили, от цирка на Большом, на Цветном бульваре, от концертов каких-то. Я вот подумал, что в какой-то момент, что я вот от всего этого отказался, ну, я молодец, я практически молодец, я практически вот, ну, становлюсь лучше, а потом смотрю, нет, лучше я не становлюсь. Как повернуть на пользу себе вот эти обстоятельства? То есть, другими словами, вот у нас есть вот эти ограничения, к ним можно относиться как к чему-то досадному, что портит твою жизнь, лишает тебя привычного, а можно повернуть себе на пользу. Вот только вопрос, как? Как сделать вот эти ограничения шагом в сторону Бога?
Ну, во-первых, есть такой момент. Все, что человек, любые обстоятельства человек может принять просто так, может не принимать, начнем с того, может принимать, ну, от безысходности, деваться некуда, скажем так. Может он их принимать с любовью. и думать о том, что вот, наконец, мне удастся, хотя бы потому, что вот обстоятельства меня в каком-то смысле заставляют, да, и такой, скажем, подвиг, скажем, не совсем добровольный, но в конце концов, который человек принимает, и принимает с любовью, да. Можно чего-то лишиться, потому что сам понимаешь, от этого надо воздержаться, этого не надо делать, допустим. Или когда вот этого конкретно нет, ты можешь сказать, ну, хорошо, значит, я принимаю, и вот. Но дело в том, что поэтому вот бывало, например, во время поста, который и совпадало с локдауном, да, вот многим удалось воздержаться от всех развлечений, да, поэтому, ну, кино, театр, даже музеи, рестораны и так далее. Я скорее думал о том, что вот так как я на это обратил внимание прямо в самом начале, даже до начала эпидемии в России, исходя из того, что происходило в Италии, а вот итальянскую жизнь себе представить без музеев, без концертов, без даже ресторанов просто невозможно, потому что итальянцы без этого, ну, не могут жить. Кстати, по этому поводу я переживал, я думал, как они, вот как могут. И были очень трогательные сценки, но кто-то видит даже в интернете, в Фейсбуке, люди, которые, не знаю, пили вино каждый у себя на балкончике, поднимали тост, что-то говорили, пели вместе, каждый вот у себя на... Такие удивительные вещи. А бывало по-другому. Вот, например, в этом году, во время поста, когда уже не было локдауна и так далее, вот иногда люди приходят на исповедь, вот конкретно я думаю об одном человеке, ну, так как никто не знает, кто это... Прихожанка пришла и вот покаялась о том, что вот она сходила в театр, и вот и во время поста. А я знаю, что она театральный критик. Это ее работа. Поэтому она, конечно, должна туда ходить. Не только может, да? Но и, да, и кроме того, честно, вот это мое мнение, может, я ошибаюсь, но... Я думаю, если человек ходит на концерт очень хорошей музыки, ничего плохого, никакого нарушения поста я здесь не вижу. Наоборот, музыка может нам помочь. Поэтому тут наша аскетика иногда такая нелепая, немножечко... Ну, не хочу... Вот... Передача называется «Вопросы неофита», да? Бывает такое неофитское рвение, что, как сказать, человек хочет все абсолютно соблюдать, поэтому воздержаться от еды и в том числе от всякого удовольствия, поэтому ни в коем случае не надо в музей ходить. Честно говоря, я не согласен. Я думаю, что на какие-то спектакли, концерты и так далее, может быть, даже и стоит, в том числе и во время поста ходить. Мне так кажется. Могу ошибаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня мы беседуем с иеромонахом Иоанном Гуайтой, клириком храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине. Речь сегодня вот в этой части программы о том, как найти Бога. В одной из глав, отец Иоанн, своей новой книги «Монах в карантине» вы пишете: «Не только человек ищет Бога, но и Бог ищет человека». И я задумался, действительно ли Бог ищет человека? Поясню свой вопрос. Когда Бог спрашивает, где ты, Адам, разве Бог ищет Адама? Да он прекрасно знает, где Адам, и почему он прячется, и что с ним происходит. Он знает это как никто. Получается, он его не ищет, но он ждет, чтобы Адам сам пришел. И в этом смысле мы подобны Адаму. Бог знает, где мы, почему мы прячемся, что с нами происходит. И для него важно, чтобы мы сами сделали какие-то шаги к нему навстречу, перестали прятаться. Так вот, что же вы имеете в виду, говоря, что Бог ищет человека?
Спасибо, замечательно сформулировали вопрос, я с вами согласен. Я имею в виду, что Бог ищет общение с человеком. он, конечно, ищет не человека, он, ну да, все знает, знает, когда мы прячемся, где мы прячемся и почему. Пример с Адамом замечательный, но не только. Но Бог ищет с нами общение. В том смысле, что Бог желает с нами общаться. Он ищет общение, иногда он на это нас провоцирует, как бы старается как бы инициировать это общение, но не навязывает это общение. Он как раз ждет, когда мы по собственному желанию и по собственной инициативе вступим в разговор с ним. Поэтому он нас никак не заставляет, абсолютно согласен. Но удивительно другое, что он ищет общение в том смысле, что как будто ему это общение нужно. Как будто ему это общение необходимо. Вот легко понять, что нам необходимо общаться с Богом. Но оказывается, это не только так. Действительно, Богу необходимо с нами общаться. Вот это полный абсурд. Но так оно и есть. Потому что он есть...
Вот странно, потому что Бог ведь... Нам вот чего-то необходимо. Мне необходимо лекарство, потому что я несовершенен, я болею. Мне необходима еда, потому что я несовершенен. Мне надо есть. Мне необходимо там сходить погулять, потому что я несовершенен. Если я не погуляю, я буду себя плохо чувствовать. Бог-то совершенен. Как ему может быть что-то необходимо?
Согласен. Так и получается. Видите, в том-то все и дело, что иногда наши представления о Боге, они языческие. Вот он совершенный, он всемогущий, и он ни в чем не нуждается, он все может, он... Это не совсем Бог откровения иудео-христианского, да? Это не совсем Бог, о котором нам говорит Библия. Это скорее Зевс, это скорее нам от язычества, что вот Бог самодостаточен, самодовольный и все остальное, всемогущий, прочее, прочее. Да? А Бог именно нуждается в общении с нами по одной простой причине, что Бог есть любовь, а любовь – это общение. Это такой Бог, который в каком-то смысле не может не общаться. Вы знаете, как часто бывает, что мы, допустим, исключаем какого-нибудь человека. Ну вот, давайте я исповедуюсь перед вами. У меня младший брат на 3 года. И когда мы были детьми, ну и 2 сестры чуть-чуть старше меня на 1 год и на 2. Поэтому я ближе к сестрам по возрасту. Ну, а так как вот 2 брата, ну вот с братом тоже дружим, но он маленький. И вот все детство мы иногда его исключали из своих игр. Мы играли, но мы чуть постарше, сразу понимали. А он еще маленький и так далее. И он постоянно просился к нам. А можно я с вами играю? Я вот не могу забыть это с детства. Это серьезно, это грех, между прочим. Но мне сегодня думается, что Бог очень часто – это вот как этот человек, которого мы исключаем из своего внимания, заботы и, в конце концов, любви, и который к нам стучится постоянно и просит, а можно я с вами общаюсь? Я очень хочу с вами общаться. Вот. Вот я на сегодняшний день, по крайней мере, понимаю Бога именно так, что... Это не означает, что я сомневаюсь в его совершенстве, самодостаточности и так далее. Но любовь – это так. Любовь означает стать слабым ради того, кого ты любишь. Да? Любовь – это в каком-то смысле признаться в том, что мне другой необходим, что я без него или без нее не могу. Вот самое интересное в нашей вере именно в этом, что не только мы нуждаемся в Боге, а Он нуждается в нас. Вот. Он именно стоит, как бедняк, который просит и просит, и хочет вот с нами общаться. Я это сегодня понимаю так. Поэтому Бог ищет человека, я это имею в виду. Он жаждет общения с нами.
Очень много можно рассуждать о любви, но у меня заготовлены еще 2 вопроса, которые я хочу задать, а время, к сожалению, неумолимо. Вот на одном полюсе человек, который не ищет Бога, а на другом полюсе, и я опять же это подчеркнул из вашей книги и увидел в этом описании отчасти самого себя, и меня это встревожило. На другом полюсе человек, который постоянно ищет Бога. И вот здесь вы уточняете. В условиях современной жизни, когда темп ее до предела ускорен, поиск Бога, поиск колодца с живой водой, той самой водой, как это было у самарянки, может привести патологические разрушительные формы и оттолкнуть человека от Бога. Это противоположная ситуация. Как этого избежать и как это может проявляться?
Ну да. Вот я сказал, Бог есть любовь, а в каком-то смысле синоним любви – это общение. Потому вот Бог любви и ищет общение с нами. Но и мы ищем общение. И с ним, и друг с другом. И надо сказать, в наше технологическое время, когда у нас куча технических возможностей для общения, вот средства и общения, сколько их, вот мы с вами сейчас ведем передачу, каждый у себя дома, да, у нас все условия абсолютно для общения. Техника, технология, прогресс нам в этом помогают. Никогда не было так просто общаться. Да? Ну, подумайте, наши предки, которые... Мы можем даже разговаривать на разных языках, и телефон нам дает возможность просто фотографировать текст на китайском языке и сразу же переводить. Ну, допустим, да, это еще одна возможность. У нас абсолютно все технические возможности. Таких не было никогда в истории человечества. А чем мы меньше всего умеем, это общаться. Может быть, то, о чем вы раньше говорили, вот трагедия в том, что не только, но вот как-то появляются какие-то новые возможности, поэтому можно избежать определенной встречи с людьми, можно не ходить в магазин, как мы сказали, можно учиться на расстоянии и так далее. Но трагедия в том же, если мы совсем не хотим общаться, если мы боимся общения или нам неудобно, да, мне кажется, что в этом человек как раз показывает вот свою слабость. И действительно, поиск общения или не общения, или попытки избежать общения, они бывают иногда и патологически. Когда я был молодым студентом, очень коротко, писал работу по лингвистике, о коммуникации. Ну, коммуникация, общение, да, есть определенные законы именно лингвистики, как происходит вербальное общение, да, это безумно интересная наука. Есть такие области, где лингвистика встречается с психиатрией. Я читал работу психиатра, который объяснял так шизофрения, что такое. Это попытка не общаться, во что бы то ни стало. Потому что не общаться невозможно. Мы общаемся всегда, постоянно. Вот есть классический пример. Пассажир, который в самолете сидит в наушниках или читает книгу, и вот абсолютно все делает для того, чтобы не общаться, тем самым он общается с окружающими, потому что он передает некий месседж такого содержания. Я не хочу с вами общаться. Но это уже общение. Поэтому существует невозможность необщения. А вот некоторые психиатры в этом и видят вот как раз одно из определений определенных психиатрических проблем, отклонений и так далее. Да? Вот очень интересная вещь, как мне кажется.
Вот это мое стремление съездить в храм Козьмы и Дамиана в Шубине, вот святых бессеребренников, а потом сорваться и поехать на чин освящения церкви 17 века, которую восстановили, и там будет первая литургия с 38 года. Купить и прочитать вот эту книгу, а потом еще и посмотреть вот этот фильм, обязательно съездить на встречу вот с этим священником. Вот в вашем, вот в этом предостережении я услышал и нечто, адресованное мне. Александр, успокойся. Иногда поиски Бога могут принять патологические формы, и ты просто перестанешь слышать Бога и потеряешь его. Так это или нет? Я правильно вас понял?
Но поиски Бога, я бы сказал, что поиски общения и не общения со всеми, с окружающими, ну, в том числе, наверное, и с Богом тоже, да, они могут приобрести патологические формы. Но, есть поиски Бога очень интересные, даже там, где мы их не видим. Очень простой пример. Это русские атеисты во всей вашей классической литературе. Вот русский атеист – это человек, который ведет борьбу с Богом. И тем самым он доказывает, что ему это общение необходимо. Хотя бы для того, чтобы отрицать Бога, он будет с ним общаться. Вот это очень интересная вещь, потому что западные атеисты, они скорее агностики, другие, они равнодушны, индифферентны, им все равно. А вот человек, который именно ведет борьбу, активную борьбу с Богом, значит, он его ищет.
Так и есть. Спасибо вам большое, отец Иоанн. Я хочу напомнить, что вот замечательную книгу «Монах в карантине», которая еще пахнет, типография еще горячая, вот как и я, можно приобрести в храме святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, где клириком служит замечательный священник иеромонах Иоанн Гуайта. Спасибо вам большое за этот разговор, отец Иоанн. Счастливого вам путешествия и крепкого здоровья. И решить проблемы со спиной обязательно.
Обязательно. Спасибо, Александр, и спасибо всем слушателям.
Я Александр Ананьев. Вернуться к нашему разговору вы можете на сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».